Bracie. Братья, сначала давайте откроем Библии свои, чуть позже учебники. И прежде чем дальше продвигаться в исследовании 6 главы, я в нескольких минутах напомню вчерашний разбор нескольких стихов. Перед нами 6 глава послания к римлянам. Здесь, в этой главе, речь идет о нашем освящении, соединении со Христом, Его погребении и воскресении. Эта глава, братья, мы должны их четко так видеть, обозначить как-то, может, в своих Библиях. Первая часть – это с 1 по 10 стих. Первые 10 стихов, они описывают освящение с Божьей точки зрения. То есть эти стихи описывают наше положение, как бы наш статус святых. Но начиная с 11 стиха идет речь об освящении с человеческой точки зрения, о том, что мы должны вере нашей как бы позволить управлять нашей жизнью, и чтобы то, что Бог нас поставил в такое состояние, это должно теперь практически осуществляться в жизни нашей. Что же мы узнали из этих первых 10 стихов? Самая центральная мысль, которая здесь изложена в этих первых 10 стихах, братья, это 6 стих. 6 стих. То есть мы что-то должны знать ясно, определенно, не просто умственное соглашение с этой истиной, а это мы должны увидеть верою, мы должны положиться на этот факт, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. На основании чего мы можем это знать? На основании того, что вот Слово Божье об этом говорит, что мы умерли для греха. И это распятие, оно не происходит в жизни нашей, как бы в один день или постепенно, а вообще Павел направляет нашу мысль на Голгофу, что ветхий наш человек как бы был распят с ним, так в подлиннике сказано. Когда он был распят, и мы были распяты. То есть это наше положение, это, мы должны это как бы признать это сверху нашей. Это не просто какое-то вот мистическое такое вот умирание, напряжение силы, вот в какой-то транс входить, чтобы почувствовать себя мертвым. Или, допустим, как некоторые пишут, особенно это движение, в движении, как простое самосозерцание себя на кресте Голгофском, и вот просто взгляд на это, и пассивность делает автоматически нас из грешников святыми, вот, что какая-то сила может перевести нас и освободить от всякого желания грешить, и вот мы теперь все. Были плотские, а стали, ну, если так можно сказать, совсем не реагирующие на грех. Так не бывает, братья. Здесь Павел в этой главе, он соединяет и веру, и действие человека. То есть вы когда-то слышали, да, о таком примере, что когда, если плыть на лодке, два весла, и одно весло, если обозначить вера, а другое весло – дела, то только когда совместно человек может грести, тогда может быть подвижение вперед. Если только одна вера, без соответствующих действий, лодка будет крутиться на месте. Если только одни дела, она будет крутиться в обратную сторону. И вот здесь вот Павел говорит, прежде всего, в первых 10 стихах о вере, вот, а уже на 10 и дальше, о соответствиях с нашей стороны, которые являются следствиями этой веры, то, что мы получили. Но прежде всего, что должно быть объектом веры? С чем мы должны согласиться и что мы должны знать? Мы должны знать, что ветхий наш человек распят с ним. То есть это истина. Павел говорит, что не только грехи наши, и это святую природу. Господь полностью как бы победил грех, устранил вот это влияние, которое было на людей, и верующие, которые становятся причастником божеского естества, он переживает вот это соединение и эту силу, которая поможет ему. Дело в том, что до этого в ветхозаветный период, да и человек вот до возрождения, не имеющий силы Духа Святого, он не мог победить грех. И вот это вот крещение, оно подобно, его сравнивают так в литературе, подобно бракосочетанию. Ведь как происходит бракосочетание, когда двое становятся одно? Сначала знакомство, период предшествующий бракосочетанию, потом наступает брак, и когда двое становятся одной плотью, вот, и дальше уже жизнь семейная. Так вот написано в слове «соединяйся с Господом». Что дальше? Помните, написано? «Есть один дух с Господом». То есть Павел говорит об своем отождествлении со Христом. И это он вкратко выразил в послании к Галатам. Мы на этом останавливались во второй главе. «Я сораспялся Христу». То есть Христос был, и я сораспялся. Он видит самого себя на этом кресте Голгофском. Помните, в конце Рим под Галатам, в 6 главе он говорит, «А мне нечем хвалиться, разве крестом Господа Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Братья, обратите внимание на эту формулировку. Он хвалится крестом Господа Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. То есть крестом Господа мир распят. Есть даже такое выражение, что когда Христос висел, и лучи светили на это все место, тень креста падала на землю, и вот как бы крестом Христовым Бог перечеркнул все то, что исходило от Адама, и проклятие, которое земля подверглась этому проклятию. Вот. И Павел видит не только Христа, вознесшего грехи его, он видит себя. Он говорит, я для мира распят. И если он распят, естественно, он не может ходить, он не может делать всего того, что... И то, что Христос умер однажды для греха, Павел применяет это уже к себе, ну и вообще к всем христианам. Если ветхий человек распят с ним, Римлянам 6:6, почему же он проявляется? Братья, почему же он проявляется? Действительно, это знание одно само по себе, оно не может так просто нейтрализовать вот эту силу, потому что дальше мы сейчас будем исследовать. Вот 11 стих. «Почитайте себя». И если этого не будет, то действительно ветхий человек будет проявляться. 13 стих сейчас будем исследовать. «Представьте себя Богу». Вот. И, наконец, еще будем в Римлянам 8 главе «Хождение по духу». Если этого всего не будет, простое умственное соглашение с этой истиной, ветхий человек распят, и все. Недостаточно человеку только это признать, и вдруг какая-то сила сверхъестественным образом его поднимает над всеми побуждениями греховными, и он уже все решит. Братья, ветхая природа, она не искореняется. Вот это... И по шестому еще подробнее, посмотрите, слово «ветхий человек распят с ним». Для чего? Чтобы слово упразднено. Какой смысл? Какой смысл? Здесь имеется смысл, что оно вообще искореняется, исчезает? Нет. Упразднено. По-моему, в английском переводе, чтобы обессиленно было. Посмотри, как там написано. Чтобы обессиленно было тело греховное. То есть оно есть, но это подобие тому, как человек парализованный. Он уже не ходит, ничто не делает, хотя он присутствует. И когда только представится удобный случай, может проявить себя. Чтобы упразднено. Как перевести слово «упразднено» там? Устранено было. Устранено было. Уничтожено там даже написано, да? Разрушено. Вот. Братья, интересно, вот это слово «упразднено», оно встречается в притче. Оно всего 2-3 раза в Библии встречается, которое вот в греческом подлиннике здесь написано. Это, помните, люди, стоящие на торжище праздно, то есть, которые их наняли около 11 часа. Они весь день простояли без работы. Они праздно стояли, ничего не делали. Слово «упразднено» вот как раз этот смысл имеет, что ветхая природа, братья, грех, он не искореняется из нас. Здесь не речь идет не о том, что полностью человек уже не способность грешить, а здесь речь о том, чтобы упразднено было те грехи, чтобы оно уже так не проявлялось, чтобы сила и мощь греха, она была сломлена верующим. Упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. И если человек так поступает в жизни, братья, сознает эту истину, оно и будет руководить им. Хотя я немножко ниже хотел пример привести. Можно? Чтобы лишилась своей силы, чтобы лишилась своего влияния на человека. Да. Вот только осознание этого факта, братья, осознание этого факта, оно дает нам победу. Почему? Потому что мы сейчас вот увидим в учебнике, да, что правильная позиция, человека правильное занятое положение, оно обеспечивает дальнейшую победу, дает возможность Духу Святому действовать в человеке и чтобы человека вести к святости. Ветхий человек распят с ним. Братья, Павел видит себя распятым. Я читал недавно об Августине, когда у меня был вер такой образ жизни, ну, нехороший. И вот покаялся, он идет по улице, и вдруг его догоняет женщина, которая, ну, до покаяния была его любовницей. И Августин, Августин, а он не оборачивается, как посмотрел на нее, как на незнакомую женщину, и дальше продолжает идти. И она ему вслед кричит: «Августин, это же я, ты что, меня не узнаешь? Это же я». Он повернулся и говорит: «Да, и знаешь, что это ты, но это уже не я». То есть он дал понять, что теперь, этому сказать, что он уже мертвый для греха. Это же не тот Августин. Тот, который был Августин, он умер. Умер вместе со Христом. И теперь он живет, живет для Бога, и теперь уже вот посчитает себя. То есть наглядная иллюстрация, как человек реагирует на все вот эти вот искушения. «Ибо умерший освободился от греха». Действительно, братья, когда человек умирает, освобождается от греха. И вот мы читаем: «Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли». И вот теперь 8 стих, братья, ближе подходим к тому месту, где мы остановились. «Если же мы умерли со Христом», то есть Павел, если это так произошло, «то веруем, что и жить будем с Ним». Потому что ведь Христос не только умер, да, 9 стих. «Зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». Вот это первые 10 стихов, то есть объект нашей веры, все то, что мы должны поверить. И теперь уже практические действия из этой веры, начиная с 11 стиха. Братья, давайте учебники откроем. Учебники откроем на странице 311. У кого не открыто? Вот эти, я имею в виду, учебники. У кого-то другие учебники, там другие страницы. На 311 странице. Перед нами вот этот второй раздел 6 главы. И здесь, прежде всего, хочется сказать, что мы должны верить тому, что Бог говорит, и разрушить эту веру, управлять нашими действиями. Что нам повелено, братья, считать? Мертвыми для греха и живыми для Бога. Давайте прочитайте стих и будем рассуждать сейчас. С 11 стиха и до 14, братья. 4 стиха. Кто у нас читает, на ком остановились? Давайте. Кто читает, братья? На ком остановились чтение? Там, да? Определились, братья. С 11 по 14 стих. Внимательно посмотрите на этот отрывок, братья. Хочу здесь подчеркнуть такую деталь, такую мысль, братья, что 11 стих в нашей жизни, он неосуществим без 6 стиха. 11 стих, он основан на 6 стихе. Если человек просто будет считать себя мертвым для греха, живым для Бога, чем больше он будет себя считать мертвым, тем он будет очевиднее становиться, что он окажется живой. Вот. Так и вы, почитайте себя мертвыми. На основании чего почитайте, братья? На основании того, что ветхий наш человек распят, на основании веры тому, что говорит Бог. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. То есть вера наша, она откликается на Божью истину и превращает это знание в действие. Допустим, вот как начиналась наша вера? Мы поверили, что Христос умер за нас. Мы поверили тому, что грехи наши были вознесены на крест Голгофский. Так и написано. Он, грехи наши, сам вознес телом своим на древо. И благодаря этой вере мы покаялись перед Богом, попросили прощения и поверили, что Бог простил нам. Но теперь дело идет дальше. Мы, оказывается, и вот это вот Христос сломил мощь греха и освободил от этой власти, от этой ужасной диктатуры тех, которые поверят в Него и которым теперь вот как бы повеление жить жизнью освящения. Братья, здесь я сделаю немножко остановку такую и обращу внимание на два ряда мест Писания в Новом Завете в связи с освящением, святостью. Если мы возьмем, выберем все места Священного Писания из Нового Завета, то их можем как бы классифицировать на две группы. Первая группа мест Священного Писания говорит о святости, об освящении как деле уже завершенном, уже законченном, к которому ничего уже нельзя ни добавить, ни как-то это, допустим, видоизменить. А вторая группа мест Писания говорит об освящении как деле незаконченном, что мы должны освящаться, что мы должны стремиться к святости. Если кто не будет ее иметь, тот не увидит Господа, ну и так далее. В чем разница вот этих двух групп мест Писания? Дело в том, что в основании первой группы мест Писания, в которой идет речь о святости как о завершенном, что Библия называет нас святыми, мы святы в глазах Божьих, народ святой. В основании в этой группы мест лежит завершенное дело Иисуса Христа на Голгофе, о котором Он сказал «совершилось». Совершилось, и к этому нечего добавить. И таким образом во Христе Иисусе Бог видит нас святыми. Через Христа Отец Небесный видит нас оправданными, перешедшими из смерти в жизнь, и видит нас в праведности Христовой. Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Но теперь перед нами же практическая жизнь дальнейшая. И вот здесь вот та, и вторая группа мест Священного Писания о святости как деле еще недостигнутом, незавершенном, и в основании группы мест лежит еще незавершенное дело Духа Святого, которое Он продолжает и которое закончится в день воскрешения Церкви, над Церковью, над народом Божьим. Таким образом, то, что сказал Христос о своем деле, совершилось, и поэтому Бог видит нас святыми. Но Дух Святой, Он продолжает свою работу, Он еще ее не закончил с Церковью. И поэтому-то идет речь о том, чтобы стремились. Воля Божья – освящение ваше. Святой да освящается еще. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. И так далее. Все места, которые говорят о святости. Так вот, братья, вот в Римлянам 6 глава с 1 по 10 стих – это как раз дело Иисуса Христа. Это дело, которое Он совершил, которому ничего добавить. И мы должны в это поверить. Начиная с 11 стиха, без Духа Святого, без действия Бога в нашем возрожденном духе, это неосуществимо, это не способно. Только Дух Святой может дать эту силу. Подробнее о Духе Святом в 8 главе. Но здесь просто Павел делает переход от веры к действиям, от того, от факта, который мы признали. Теперь практически, как это нам провести в жизнь? И вот здесь Павел и предлагает. К чему возвращает нам слово «и так», братья, в 12 стихе? Вот 12 стих мы прочитали. Итак, на что он указывает? На какое положение? Что? Пожалуйста, как ты считаешь? Вывод. Какой вывод мы сделали с 1 по 10 стих? В кратких словах, братья, какой вывод? Как сформулировать правильно? Ну, не, я не скажу, что правильно, а как вот. Правильно представить. Брат, пожалуйста, как ты понимаешь, к чему возвращает слово и так? Вот что, какой вывод можем сделать с 1 по 10 стих?
Если говорят о царстве греха, то он уже не господствует, а мы господствуем.
Так, на основании чего? Что Христос сделал для нас, для этого?
Он умер однажды для греха.
А как это отразилось на нас? Мы принимали в этом какое-то участие? Включил Он нас в это или нет?
Вера принимает,
что Он умер однажды для греха. Так, дальше, братья, кто продолжит дальше? Сейчас, пожалуйста.
Вера принимает то, что мы можем иметь победу над грехом через Голгофскую жертву.
Через Голгофскую жертву. Еще, братья, пожалуйста.
Когда Христос умер за наш грех, мы были с Ним. Поэтому мы умерли вместе с Ним. Мы родились от Духа Христа. Поэтому мы были в Нем, и когда Он умер за наш грех, мы в Нем.
Достаточно. Братья, ну, видите, да, это правильные все ответы были, но это вот самый полный ответ. То есть это слово возвращает нас, можете отметить в учебниках, к нашему положению во Христе. Какое положение? Мертвый для греха и живой для Бога. Вот это наше положение, это наш статус. Мертвый для греха и живой для Бога. Так, пожалуйста. Но вот мы сейчас перешли к практической жизни. Это вот 14, это 16, 17, 18. Это вот эти стихи. Иногда, но грешит. Но это вера. Мы вот это знали. Хорошо. Ответим сейчас на этот вопрос, братья. Что? Братья, давайте сейчас продолжим. Сейчас мы этот ответ на этот вопрос увидим. Слово «итак», значит, возвращает к нашему положению. И теперь призыв. На что указывает, братья? Значит, слово «итак», посмотрите, если взять от слова «итак» стрелку вверх, посмотрите в Библиях ваших, если от слова «итак» стрелку вверх направить, значит, мы уже увидели, наше положение во Христе, мертвое для греха, живое для Бога. А если стрелку вниз, на что указывает слово «итак»? Ниже. Значит, на то, чтобы грех не царствовал в смертном теле и не должны предавать, значит, членов греху в орудие неправды. Но, 13 стих, братья, это следующий шаг здесь. Представьте себе Богу. Вот такое можно, братья, здесь идет по шагам распределиться. Может быть, такое так, распределение, оно правильно. Вот по 6 стиху, вот это вот первый шаг, когда мы знаем, почитайте себя мертвыми для греха, 11 стих, второй шаг, третий шаг в 13 стихе. Это как бы ближе и ближе уже к практическому освящению. Представьте себя Богу. Представьте себя Богу. Три слова выражено. Как оживших из мертвых и члены ваши Богу в орудие праведности. Обратите внимание на таблицу 312 стиха, 312 страницы, братья, в учебниках. 312 страница, видите таблицу? Значит, с левой стороны это положение. Мертвый для греха, живой для Бога. И вот это слово «итак», которое мы сейчас обратили внимание в 12 стихе. Вот. Положение мертвый для греха, с чем оно связано? Что оно обеспечивает? И когда человек в это верит, в этом утвержден, не дает греху господствовать. Не дает греху господствовать. Это то, что Павел говорил, ближе уже отвечая на вопрос Андрея. Павел, помните, есть выражение такое, говорит, «Я каждый день что делаю? Умираю». Это что значит? «Я каждый день умираю». Он видит себя со распятым со Христом. Он признает свою смерть со Христом как свершившийся факт. И эта вера, она обеспечит ему победу. Дух Святой берет в руки дело его освящения и помогает делать победу над грехом. Каждый день умираю. Братья, несмотря на то, что Павел был таким человеком, мы знаем, святым, праведным, такой был опыт у него большой. И до самого последнего дня жизни уже прошли годы, годы служения, годы, в которые он писал послания. И находясь на такой, как сказать, высоте духовной, он пишет, «Я каждый день умираю». Не было такого дня, чтобы он не прошло без этих слов. «Я каждый день умираю». Он умирает для чего? Для греха и как бы воскресает для Бога. Слово «живой для Бога», выражение с левой стороны, видите, оно связано вот с тем с 13 стихом, что мы сказали. «Представьте себя Богу». «Предоставляет себя Богу». То есть как бы здесь и отрицательная, и положительная сторона. «Мертвый для греха, живой для Бога». 14 вопрос, братья, как здесь нам правильно ответить? Какая положительная сторона освящения выражена в 6.13? Представьте себя Богу, как оживших из мертвых, правильно. И вот здесь, братья, дальше, 14 стих, посмотрите в Библиях ваших. Здесь Павел говорит, что верующий освобожден от власти греха по причине положения, которое он имеет в благодати Божией. И только благодать Божия делает его победоносным. Давайте вспомним Галатам 2.20, братья, и сравним это вот с тем отрывком, который мы сейчас прочитали. Давайте снова откроем. Галатам 2 глава, 20 стих. Галатам 2.20. Я знаю, что многие знают его наизусть, этот стих. И вот посмотрите, внимательно 20 стих. Что говорит Павел в первой половине стиха, что он говорит в середине и в конце 20 стиха. И теперь сравните это вот с нашим отрывком. Братья, как Павел выражает свое положение во Христе и тайну победы над грехом в повседневной жизни? Ну, здесь дается вопрос в 15-м, вот, под номером 15. Я думаю, вы подумаете и своими словами можете это записать дома, карандашом ответить. В целом ответ содержится в 20 стихе. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. То, что было раньше, Павел отверг, видит свое положение и живет во свете этой истины». То, что сказано здесь в 20 стихе, братья, понятно галатам? Или, может, вопрос здесь будет какой?
Это про Павла.
Про Павла, да. Это Павел о себе же говорит. Теперь вот итог подводится в 14 стихе. Братья, почему Павел именно так говорит? Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом. Почему грех не должен господствовать? Потому что не под законом. Когда человек находится под законом, когда он усилиями своей воли хочет исполнить этот закон, стремится, чтобы все исполнить заповеди до одной, обеспечивало ли человеку личные усилия в победе над грехом? Во всех направлениях доказано, что нет, братья, нет. Закон, он не может даровать человеку победу, но под благодатью. И, казалось бы, здесь противоположное мнение. Наоборот, если человек под благодатью, то как бы безудержимый поток безнравственности поглотит всех, так думали фарисеи, и что грех будет господствовать. А вот здесь наоборот. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Как понять вот этот 14 стих, братья, своими словами? Почему Павел так говорит? Значит, мы умерли для закона, да? Это вот тема 7 главы. Ну и что из этого следует, что мы умерли для закона? Значит, мы теперь его не исполняем. А грех? Благодатью. Каким образом? Ну да, посредством крови Иисуса Христа мы получаем прощение грехов. Но здесь вот одна только вера, это первая половина дела, когда мы верим в пролитую кровь Христа. Здесь дело идет намного глубже. Братья, здесь решается вопрос не плодов, а дерева. Вот до этого мы говорили, я снова возвращусь к этому положению. Значит, до этого грехи были во множественном числе. Сейчас здесь идет о грехе, как в единственном числе, как в принципе. Вот. Если, допустим, вот дерево приносит какие-то нехорошие плоды, как мы можем сделать так, чтобы дерево больше не приносило плоды? Если мы сорвем все плоды, выбросим их, и так дерево оставим в покое, что будет? Пройдет время, снова будет весна, снова цветы, и снова принесет плоды. Снова постраиваем плоды, оно снова. Так что здесь вот эти плоды – это наши грехи, это наши поступки. А дерево, которое приносит плоды – это мы сами, это наша ветхая природа. И вот Павел решает вопрос в корне, не с плодами. С плодами покончено было в 3-4 главе, в 5 главе. Здесь идет речь вопрос о дереве, которое производит эти плоды. И если будет решен вопрос дерева, то тогда и плодов не будет. Вот. Ну, так вот образно говорить. Поэтому Павел и говорит вот об этом почитании, вот об этой внутренней вот конфликте вот, и положении, которое претворяется в действие. Пожалуйста. Да, не до конца мы его поняли. Как можешь объяснить? Может, мысли есть? Да, ну, хорошее, я вот это и хотел задать, чтобы нам рассмотреть более полнее. Братья, грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом. Павел показал в первых главах послания к римлянам, что те, которые были под законом, могли они достичь победы над грехом? Не могли. Это было господство греха над ними. и под законом, и те, которые были не под законом. Что язычники были не под законом, какая разница, грех над ними господствовал. Что иудеи были под законом, и грех над ними господствовал. Закон он не привел к освобождению от греха. Целью закона не было привести человека к победе над грехом, к освобождению от греха. Мы дальше рассмотрим здесь цели закона на странице, знаете, как, с 318. Вот здесь вот четыре цели закона, для которых Бог дал закон. И там будет речь идти о смерти для закона. Так вот, говорит, не должен, потому вы бы не под законом, но под благодатью. И здесь, почему под благодатью? Если была поставлена точка, грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, и точка стояла, мысль была бы неполная, неясная. И у нас бы пришли бы в тупик. Но вот под благодатью, что такое благодать? Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, чтобы мы, отвергнув что? Мирские помыслы, еще что? Нечистоту, да? Значит, да, написано, я снова не помню. Праведно, целомудренно и благочестиво жили в нынешнем веке. И вот что такое благодать? Благодать Божия – это незаслуженная милость Божия, которая дарует не только прощение грехов, но она дарует и освобождение от греха. Благодать выражается и в подвиге Христа, и в сошествии Духа Святого, и в силе Духа Святого, который живет в нас – возродив их к новой жизни, теперь Он обеспечивает нам победу. И теперь руководящим принципом становится не страх перед наказанием, и не просто желание человека, а становится любовь к Богу, действие Духа Святого. И теперь вот эта благодать, которая в нас, она производит плод. Плод, что это такое? Это естественное следствие пребывания Духа Святого. Почему написано? Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот. Или, допустим, как написано в конце главы, посмотрите, 22 стих, 22, Римлянам 6, 22. «Ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость». Братья, плод, что такое плод? Плод, он созревает естественно на дереве. Никто не стоит, садовник, возле дерева и трясет дерево, или жмет его, или перевязывает, но быстрее, быстрее, чтобы это созрел плод. Он просто обеспечивает необходимые условия. И под действием солнца, там, атмосферных явлений, там, почвенных, плод постепенно созревает. Так вот, святая жизнь, свобода от греха, это как плод, естественный плод нашей веры в совершенное искупление Христа и плод пребывания в нас Духа Святого, которого мы доверяем, которому обращаемся за помощью, отвечаем голосом совести, внутреннее руководство, которое Он нам дает. И это обеспечивает нам изо дня в день возрастающую победу над грехом и освобождение от всего того, чему раньше были подвержены. Вот это делает благодать Божия. Поэтому написано, грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, а под благодатью. Пожалуйста. Да. Что?
Грех?
Согласно Слову Божьему, все мы много согрешаем. Итак, написано, кто говорит, что не имеет греха, обманывает самих себя. Здесь принципиальная разница, братья. Принципиальная разница. Братья, вот я сейчас скажу, ответу на этот вопрос. Посмотрите, 15 стих. Я отвечу на этот вопрос Словом Божьим. Братья, какая разница между первым стихом и 15 стихом? В первом стихе о чем сказано? Оставаться ли нам в грехе? То есть оставаться ли нам в системе греха, в жизни греха? Или вот. Здесь говорится о принципиальном положении человека в греховной жизни. И Павел отвечает «нет». А какая разница в 15 стихе? Здесь говорится речь уже не о системе греха, а о таких проступках, которые человек может допустить в жизни своей. Станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Поэтому-то, как если только человек христианин не бодрствует, грех всегда возле, и он всегда может проявиться. Он всегда может проявиться, и самый, может быть, неподходящий момент, или когда человек вот, где-то не поддался какому-то искушению. И поэтому Слово Божье говорит, 1 Иоанна, 2 глава, «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». То есть пишет, поставит, но если бы кто согрешил, то есть оставляет такую возможность, это возможно, и это, в принципе, так и случается в жизни в большей или меньшей степени, особенно вот христианин только пришел к вере, вот. Но если бы кто согрешил, мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Поэтому и Христос во святилище, поэтому Христос и священнодействователь, чтобы именно за грехи наши, братья наши, это кого имеет в виду Аян? Себя и церковь. Потому что говорит, и не только за наши, вот, но и за грехи всего мира. Поэтому-то, вот если так сказать, что я совсем не грешу, я достиг состояния безгрешности, это лжеучение. Это лжеучение о чистом сердце, которое, кстати, я в Азии с этим встретился, видел людей, которые все, я не грешу, я достиг состояния непогрешимости, это все позади, я мертвый для греха, живой для Бога. Это на 100%. Да? Да. Но это нехорошо. Ну вот именно разобрать, что такое благодать. Благодать, братья. Давайте еще раз возвратимся к посланию Галатам. Там мы изучали, что такое благодать. Вот. Чтобы не обращали благодать в повод к чему? К распутству. Братья, значит, благодать – это не позволение грешить. Да? Так можем сказать. Благодать – это не позволение грешить. Благодать – это не анархия. Благодать – это не такое, когда человеку полная свобода, беспредел. Что такое благодать, братья, тогда? Давайте мы определим уже не только на Римлянам, может, и другие места Писания. Очень широкое понятие. Ну, вот одно из понятий. Какое? Пожалуйста. Так. Братья, здесь, наверное, другое надо. В благодати есть закон. Это равносильно тому, что спросить, есть ли во свете тьма, есть ли в белом черное. Я считаю, вот неправомерно даже так и воспрашивать, есть ли в благодати закон. Благодать благодатью, закон законом. Написано, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произойти через Иисуса Христа. То, что, может, мы подразумеваем под законом что-то другое, это другой вопрос. Какая-то дисциплина, там, допустим, какие-то нормы, допустим, какие-то выработанные... правила или положения, которых мы должны придерживаться. Но это мы не должны говорить, что это закон. Закон остается законом, а мы умерли для закона раз и навсегда. Тогда надо как-то это выражать другими понятиями. Пожалуйста.
Но она выражается как благодать для силы не грешить.
Но поэтому стих куда? Благодать – это помощь свыше. Это помощь, она дает силу не грешить. Павел говорит так, братья. Вот, но благодатью Божию я есмь то, что есмь. Как это выражать? Понять. Вот это его жизнь, его служение, его успех, его победы. Все это обеспечивало ему Божья благодать. Как... Еще, братья, давайте и другое понятие благодати, пожалуйста.
Ну, я понял, если... То есть грех, это как система, она остается постоянной. Вот это константа, да, вот она одна и все, и как бы ее изменить. А отношения это с двух сторон. Как бы, господство грех, да, в смысле закон и благодать. То есть закон и грех – это вот примерно одно из, на равных понятиях. Нарушая закон, значит, я грешу. Это внешнее состояние, да? А благодать, она как бы выше закона. То есть, когда я живу по благодати, это мое внутреннее состояние, значит, когда я живу по благодати, я выше греха. То есть, допустим, я то, что опаздываю по закону, да, но я не должен опаздывать. В принципе, то, что я опаздываю, как бы я понимаю, что просто я нарушаю закон. Когда я живу по благодати, я понимаю, что я... Просто внутренне я огорчаю Господа, да, переношу неприятность другим. То есть это выше, да, я так понимаю. Поэтому я уже, господствую над грехом, над законом.
Да, пожалуйста. Да. Братья, еще давай, пожалуйста. Я сейчас, давай, скажи, потом я здесь.
Я уже не знаю, как это очень так примитивно. Я для себя ассоциирую благодать Иисуса Христова. Написано, мы живем под благодатью, и другими словами, я когда читаю, я представляю, мы живем под Христом, под управлением. Или благодатью мы спасены, Христом мы спасены. Я представляю, если мы живем под благодатью, то мы живем под управлением, руководством Христом. Но и Христос, Он не будет нас вести к греху. Он, наоборот, удерживает от греха, дает будет силу
которые, если это Христос не учит, а я ассоциирую благодать с Христом, то значит, что человек не под благодать.
Да, братья, когда человек вступает в сферу положения под законом, взять язычника, он принимает обрезание, да, становится прозелитом, и он под законом, значит, соблюдает все эти правила, нормы под законом. Когда мы вступаем в церковь, делаемся членами церкви, мы принимаем крещение. И вот в этом крещении нам задавали всем вопрос, когда мы проходили испытание, что означает крещение? Обещание Богу доброй совести. Значит, мы не обещали Богу исполнять Ветхий закон, мы не обещали Богу исполнять Нагорную проповедь, мы не обещали Богу конкретно перечислением какие-то нормы, правила, стандарты какие-то. Мы что обещали, братья? Мы обещали Богу добрую совесть. Добрая совесть. Так вот, братья, добрая совесть, что это означает? Теперь мы будем в нашей жизни уже следовать не каким-то определенным рамкам, а именно отклик нашей совести на все это, то, что Дух теперь говорит нашей совести. Братья, ну давайте это малейшее лечение, братья разберутся. Теперь, значит, что получается, братья? Совесть наша очищена кровью Христа. Вот. Братья, давайте внимание сюда. Там братья, те, кто знает, займутся этим делом. Через 2 минуты, да. И теперь, братья, наша жизнь под благодатью. Братья, давайте вот это сконцентрируем внимание, сейчас будем молиться. Наша жизнь под благодатью. Это то, что теперь мы откликаемся, следуем вот этому голосу доброй совести, который управляется Словом Божьим и Духом Святым. Значит, Дух Святой, Он дает нам вот это вот воздействие, понимание, что добро и что зло. Мы это чувствуем интуитивно, и это только мы можем реагировать на это, а не кто-то другой человек. Мы читаем Слово Божье, мы получаем обличение, наставление в праведности и так далее, и так далее. И вот теперь наша задача следовать, и вот это теперь, значит, закон, написанный не на каменных скрижалях, как Павел говорит, а где? На плотяных скрижалях сердца. И вот если человек следует всегда этому голосу совести, он будет побеждать грех. Стоит ему только что-то нарушить, он согрешит. Но как только это произойдет, вот эта новая жизнь, она не позволит человеку пребывать во грехе. Человек будет постоянно чувствовать угрызение, потеряет мир, будет неуверенность, сомнение. И человек не будет получать как бы ответа от Бога, ну, такое, в общении, вот, на молитвы. И это обязательно будет вести его к покаянию. Человек исповедует, просит прощения и снова чувство облегчения, и он дальше идет. Пожалуйста.
Ну, вообще, здесь такое ударение делается, что крещение – это обещание Богу доброй совести. А, ну, я слышал такое мнение, и отчасти оно правда. Когда человек обещает, он автоматически ставит себе закон. То есть он ставит себе рамки. Но если человек, он никогда не сможет выполнить рамки, ну, и как бы наша добрая совесть, ее Бог, не то, что мы обещали, ее Бог уже сделал нам, ее добрый, когда мы приняли веру в Иисуса Христа. То есть, а в другом смысле, в переводе есть, King James, там говорится, что крещение – это ответ Богу доброй совести. То есть, Бог уже нам дает добрую совесть, а мы с ним соглашаемся, и как бы пытаясь, не то, что пытаясь, сообразуясь с Иисусом Христом, мы своим показывает, что нам это уже произошло, то есть мы уже умерли для греха.
Показываем, и теперь должны это претворять в действительность. Братья, перерыв, да? Да. Давайте, братья, помолитесь, и после в перерыве порассуждаем, и дальше продолжим потом. Братья, я скажу, внимание, я скажу то, что много проблем у нас возникает в связи с тем, что, может, недостаточно терпения, потому что вот те вопросы, которые возникли у нас в первой главе, мы на них получили ответы во второй, третьей главе. Те, которые возникли в третьей главе, мы получили четвертая, пятая глава. И вот сейчас возникает, мы рассуждаем вообще, сейчас вот рассуждение было, о том, что вот вторая половина говорит, главы этой шестой. Я думаю, конечно, надо как-то останавливаться, все. Но вот ответы, которые возникают, Павел специально ведет такую вот аргументацию, или вот, сказать, пишет так, чтобы пробудить эти вопросы. И потом сразу же в следующих стихах дать ответ на эти вопросы. Поэтому если вот вопрос, и мы останавливаемся, дальше не идем, и вот только на этом как зацикливаемся, очень сложно так рассуждать. Конечно, Библия, она очень широкая, можно из других мест Писания найти в ответ, не обязательно из дальнейшего повествования римлянам, но намного лучше, если это будет здесь. Я вот по 14 стиху немножко прочитаю, прежде чем дальше двигаться. 6.14. «Грех не должен над вами господствовать». Первая причина – наш ветхий человек распят со Христом. Римлянам 6:6. Вторая причина заключается в том, что мы уже не под законом, но под благодатью. Ведь дается такое вот и пояснение. Грех не должен господствовать. Почему? Потому что вы не под законом, а под благодатью. Грех наложил свою руку на всех, кто находится под законом. Грех наложил свою руку на всех тех, кто находится под законом. Братья, когда Бог даровал закон, Бог дал закон людям, которые разделены с Ним. Помните, как Тимофей пишет Павел? Закон положен не для праведников, но для кого? Для нечестивых, там, оскорбителей отца и матери, блудников и так далее, и так далее. Для них положен закон. И почему? Потому что закон говорит человеку, что нужно делать, но при этом не дает никаких сил, чтобы это исполнить. Более того, закон разжигает в греховно-человеческой природе постыдные желания делать то, чего нельзя. Как говорится, запретный плод сладок. Но грех не имеет власти над теми, кто под благодатью. Почему? Верующий умер для греха. Он принял Духа Святого, дающего силу жить в святости. Он движим не страхом наказания, а любовью к Спасителю. Как мы в Римлянам 8 главе будем читать, мы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем Авва Отче. Сделать человека действительно святым может только благодать. Как пишет Дени, от греха освобождают не запреты, а Божий Дух. И святость нам дает не гора Синай, а гора Голгофа. Поэтому грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Еще добавить, может, что-то есть в мысли у кого-то? Пожалуйста, Володя. Да? Ну, это как бы такое положение. Давайте мы продолжим дальше. Я думаю, вот то, что мы рассуждали, мы сейчас получим ответ в конце этой 6 главы. Братья, следующий отрывок, который мы читаем, это 16, 17 и 18 стих. Три стиха. Хотя здесь в целом отрывок, но мы будем по частям. Пожалуйста, братья.
Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому вы отдаете рабы греха от смерти и послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы бывшие прежде рабами греха, а сердце стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности.
Здесь мы видим, что на практике наше освящение зависит, оказывается, от нашего выбора, кому мы отдаем себя для послужения. И пример – отношение раба к своему господину. Братья, посмотрите, 17 вопрос на странице 313. Ну, у кого не открыто, я думаю, что у всех у вас открыто. Вот 17 вопрос. Назовите 4 условия, при котором раб может больше не повиноваться своему господину. Братья, 4 условия. Первая причина какая? Первое, если господин умер. Раб принадлежит господину. Вот. И если господин умер, его похоронили, раб уже больше ему не повинуется, потому что господин мертв. Вторая причина. Если раб умер. То есть, если раб умер, все, его тоже похоронили. Господин не имеет на него никаких притязаний. Все, раб умер. Он может кричать, он может повелевать, раб не реагирует. Он мертвый. Третья причина. Значит, если продали новому господину, на рынке рабов покупают людей, и если один господин продал другому господину, то теперь уже господин не имеет на него права, другой господин. И четвертое положение. Если освобожден, то есть были такие случаи, когда отпускали рабов на свободу, писали соответствующие документы, и раб уже, он не раб, он свободный человек. Вот 4 причины. Братья, Римлянам 17 стих, посмотрите, 16 глава, 17 стих. Чьими рабами мы были? Рабами греха. Что Христос говорил об этом, вспомните? Христос говорил что-нибудь, вот эту истину как-то выражал? В своих проповедях. Иоанна 8 главу вспомните. Вот если сын освободит, то истинно свободным будете. А перед этим что он говорил? Вот правильно говорит. Всякий делающий грех есть раб греха. Все. Значит, господин – это грех, а человек, делающий грех, – это раб греха. Мы были рабами греха. Братья, и какую плату мы тогда заслужили? Смерть. Мы были рабами греха. Какую плату заслужили? Мы заслужили смерть. Ну, по 17 стиху, посмотрите. Вот. Ну и до 23 особенно, да. Вот, 16, 17, 23 стих. Значит, мы были когда-то рабами греха. Теперь, если мы соединились со Христом, Он умер, и мы умерли. Братья, наш прежний Господин, если мы умерли, так вот, духовно умерли, эта смерть произошла, это реальность, это невидимая духовная реальность. Мы когда покаялись, мы пришли к Богу, эта истина стала действенной в жизни нашей, мы умерли. Грех теперь, Господин, имеет такое притязание, как раньше, до покаяния? Нет. Потому что мы вот видели, да, что если только раб умирает, то Господин теряет над ним власть. Братья, теперь что же мы должны делать? Я попрошу обратить внимание на формулировку. Конечно, может быть, своими словами, но проследите, братья, этот текст. Вот как раз на 313 странице, перед 20-м вопросом, вот это вот такое толкование. «Наше искупление не делает нас автоматически послушными верующими. Мы не автоматы и не роботы. Бог не заставляет нас служить Ему. Если мы служим Богу, то делаем это потому, что хотим служить Ему. Это наш выбор, то есть выбор за нами. И мотивом является не страх перед наказанием, а любовь к Богу, любовь к Богу, благодать Божья. И вот в этом принципиальная разница. Посмотрите, два принципа управляющих людьми. 16 стих, 6 главы. Снова посмотрите, братья, чтобы так нам рассуждать. 16 стих. Какие два принципа? Первый принцип – грех, а второй принцип – это послушание. И вопрос вот такой, вот 21-й. Как человек становится рабом одного из двух господ? Значит, отдает себя в послушание или тому, или другому рабу, и господину. И, братья, посмотрите, плата за грех какая? Смерть. А послушание что производит? Праведность. Рабы послушания к праведности. Братья, поэтому здесь подчеркнуто слово вот именно «послушание». Что такое послушание? Братья, другими словами сказать, что вера – это послушание Богу. Вера – это когда человек откликается на то, что говорит Бог, он проявляет послушание этому слову, и на основании этого послушания Дух Святой действует в его жизни. Я думаю, послушание – это какой-то синоним слова вот, «вера» в библейском смысле. То просто слово «вера» оно еще имеет другой элемент – элемент доверия. Братья, вера – это не умственное соглашение, а это элемент доверия Богу, когда человек не просто соглашается, да, действительно это так, а когда он доверяет Богу, доверяет этому Слову, уповает на Него и ожидает действий Духа Святого вот в его духе, в жизни его, и это происходит, благодаря вере. Поэтому снова и снова это возвращает нас к теме послания к римлянам. Какая тема? «Праведный верою жив будет». Не просто спасется, а это имеет отношение ко всей христианской жизни. «Праведный верою жив будет». Братья, ну вот теперь это как раз мы приходим к ответу на вопрос, который был поставлен. 23-й вопрос здесь, да, в учебнике. Что случается, если верующий вновь предоставляет себя в послушание греху? 16 стих, 21 и 23. Давайте проследим еще раз так вот. У всех Библии открыты, читаем так про себя. 16 стих, 21 стих и 23 стих. Значит, верующий снова становится рабом чьим? Рабом греха. И если он продолжает в этом состоянии пребывать, он терпит позор, смерть, и смерть отмечена во всех этих стихах. Посмотрите, я у себя в Библии подчеркнул. Братья, в 16 стихе подчеркните слово «смерть», в 21 стихе «смерть» и в 23 стихе «смерть». Везде смерть. Однозначно, если человек снова поворачивает в обратную сторону и подпадает под власть греха, он терпит смерть. Более подробно об этом Павел говорит в 8 главе, где написано, если живете по плоти, что с вами произойдет? Умрете. Если человек опять же начинает жить по плоти, он умирает, он теряет то, что получил в день покаяния. Умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Братья, таким образом Павел говорит, я каждый день умираю. Это не просто он каждый день просто видит себя. Но Павел говорит, что дальше? «Усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедую самим, другим самому не остаться недостойным». Таким образом, жизнь – это как бы подвязание. Павел говорит, все воздерживаются для того, чтобы для ради венца тленного, а мы не тленного. Так бегите, чтобы получить. Поэтому здесь, я думаю, вот это все и римлянам, и то, что он дальше говорит, оно все взаимосвязано. Ну вот, братья, посмотрите, да? Что случается, если верующий вновь предоставляет в послушание греху? Мы отметили. Дальше. 19 и 22 стих, братья. Противоположность, смотрите. 19 стих внимательно и 22 стих. Как Павел описывает последствия жизни человека, который стал рабом праведности? В 19 стихе. Святость – плод святости к жизни вечной. Братья, и снова мы возвращаемся к слову «плод». Не усилие, не страх наказания, а именно плод. Это естественный результат присутствия в нас Духа Святого. Хорошо, братья, если вы, кто еще не выучил Галатам 5, 22-23, запомните это, запишите, кто еще не знает. Это очень пригодится в жизни, в проповедях. Галатам 5 глава, 22-23. Один из золотых стихов вот, в Библии, где говорится о плоде Духа. Плод же Духа. Теперь посмотрите на таблицу внизу, братья. 314 страница, таблица внизу. Как ее нам понять, эту таблицу? Здесь эта таблица изображает постепенное освящение верующего. Значит, здесь грешник идет от плохого к чему? От неправильного к худшему. Он на месте не стоит, от плохого к худшему. А верующий идет от правильного положения к правильной жизни. Какое правильное положение? Мертвый для греха, живой для Бога. Человек в это верит, человек с этим соглашается. И теперь веру начинает применять в жизни, вот слово хорошее, и это ведет его к лучшей жизни. И Павел указывает, братья, на этот принцип и в послании к Галатам, и здесь в послании к Римлянам. Если мы хотим правильного образа жизни, мы должны начать с правильного положения перед Богом, с оправдания верою. Братья, снова слово «и так» мы встречаем в 19 стихе, да? 19 стих. Как бы говорю по рассуждению человеческому, то есть ради немощи плоти вашей, то есть ради того, чтобы другого нет образа выражений, чтобы им понятна была эта истина. Так же, как они раньше служили самим себе, теперь, говорит, представьте члены ваши в орудие праведности, в рабы праведности на дела святые. Еще раз обратите внимание на 23 стих. Братья, я думаю, все знаете его наизусть, не один раз в проповедях его употребляли. Это как бы итог 6 главы, раздела о том, как верующий должен жить. Смерть – это то, чем платит нам грех. Но жизнь вечная – это дар Божий, то есть Бог ее дает. Возмездие за грех. Посмотрите, братья, разницу. Возмездие и дар. Возмездие, то есть это плата, это естественное следствие, что человек заработал за грех. А вот жизнь Божия, вот, это не возмездие, братья, это не плата. Жизнь вечная – это Божий дар. Это подарок Бога. Ее никто не может заслужить, заработать, как-то поставить Бога в должники, что Бог некуда деваться, и вот за праведную жизнь Он должен воздать. А это Божий дар. И мы так должны понимать, и поэтому вот это все наше подвязание и святость – это не для достижения спасения, а как следствие полученного спасения. Это плод того оправдания, которое мы получили от Бога по благодати. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Поэтому здесь такая принципиальная разница между словом «возмездие» и словом «дар». Теперь, братья, может, такие практические рассуждения. Давайте, вот мы прочитали сейчас 6 главу до конца. Дальше будет 7 глава идти. Это о законе, смерть верующего для закона. То есть я сделаю такое различие. В 6 главе речь шла отношение верующего к греху, а в 7 главе отношение верующего к закону. Вот по 6 главе, братья, пожалуйста, если есть вопросы, рассуждения, пожалуйста. То, что мы рассуждали, братья, давайте как-то это подытожить уже практически. В жизни происходит у нас так или нет, как мы здесь читали? Или не совсем так? Пожалуйста. То есть вот снова рабство, да? Там было рабство, и здесь рабство. Братья, поэтому апостол Павел говорит после этого слова, что ты прочитал, 18 стих, говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. То есть он, может, не хотел так говорить, он мог выразить другими понятиями. Но они тогда жили в то время, раболеческий строй, и им понятна была истина, и поэтому он такое выражение говорит, рабами праведности. Ну, а если другими словами говорить, то действительно, апостол Павел как начинает послание? Как он себя представляет? Павел – раб Иисуса Христа. Раб Иисуса Христа. Действительно, человек становится, и это рабство добровольное, это не вынужденное, это не подневольное, а это добровольно, он отдал себя и говорит о том, что самая высшая свобода, самая полноценная свобода – это быть рабом Иисуса Христа, как ни странно. Вот такой контраст, а это истина, и она как раз была и в жизни Павла, и к этому Павел призывает. Здесь, смотрите, рабы праведности, и еще раз об этом он говорит. Вот, ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваша святость. Вот. Потому что конец рабов, знаете, какой будет, братья? В книге Откровения, я вот сейчас вспомнил это место, вот, так написано. Посмотрите. Откровение 22:3. Написано, ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Рабы Божии будут в небесном Иерусалиме, а рабы греха в озере Огненном. Вот такой конечный результат. И, конечно, намного преимущественнее быть рабом Божьим, чем рабом греха и смерти. Так. Братья, начинаем с 7 главу, да? Или еще здесь по 6 главе все у нас? Братья, я скажу, что главная трудность, главная проблема не столько в понимании, сколько в исполнении. И вот это вот проблема. Мы ищем каких-то таких путей, какие-то сверхъестественные влияния, чтобы как-то сделать или помолиться, что-то поверить, и чтобы как эта сила нас вот так приподняла, и все. И мы никакой борьбы, никаких проблем с грехом, никакого подвязания. Все, мы свободны от греха. Братья, так не бывает. Вот. Жизнь христианина – это борьба, это подвязание, это путь освящения, это путь, который Христос прошел, говорит, путь узкий, путь тернистый, сопряженный со скорбями, переживаниями. И даже так Павел говорит, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против чего? Против греха. Братья, против греха – это тоже подвязание, и это путь. Но в этой борьбе Бог дает победу. Бог дает победу, и христианин освобождается. И если происходит духовный рост, то этот человек возрастает и в победе над грехом, и это процесс постепенный, он не мгновенный. Мы раньше говорили, да, взгляд Божий. Посмотрите, по-моему, несколько страниц назад. Вот, освящение. Давайте вернемся к 307 странице. И сейчас будем переходить к 7 главе. Братья, давайте откроем 307 страницу. 307 страница. Таблица, еще раз посмотрите. Божья точка зрения. Какая? Освящение позиционное, то есть наша правильная позиция, мертвый для греха, живой для Бога, оно мгновенное, в момент нашего духовного рождения, оно идеальное, то есть Бог видит его уже как бы завершенным, он посадил на небесах во Христе Иисусе, и оно совершенное освящение. Это Бог смотрит нас через жертву Иисуса Христа. Человеческая точка зрения, то есть это то, что, где работает уже Дух Святой на опыте. То есть мы теперь на опыте претворяем в жизнь то, что мы знаем. Постепенное, братья, приходя от силы в силы, постепенное. Практическое, то есть ежедневное, мы все это соглашаемся и так живем, как вот эти Слово Божие, предоставляем себя Богу на дела святые. И то есть оно не совершенное, оно частичное. Совершенство достигнем только в вечности. Вот. Нет такого человека на земле. Вот. И Павел себя говорит, забывая заднее, стремлюсь к цели, то есть стремлюсь к совершенству. Вот. И в зависимости от духовного роста, каждый, кто-то больше, кто-то меньше, приближается к этому совершенству. А совершенство достигнем только в вечности. Переходим к следующей 7 главе, братья. Да? 7 глава послания к римлянам. Что здесь следует сказать, братья? Значит, Павел доказал в 3 главе, в 4 главе, что оправдание дается по вере вне зависимости от закона. Теперь он доказывает в 7 главе, что наше освящение также не зависит от закона. То есть, помните, кто-то сказал, что действительно, теперь вот мы дали обещание Богу доброй совести, и теперь снова мы поставили себе в какие-то рамки, может быть, закона или правил, которые к тебе будем придерживаться. Но какая разница? То был ветхозаветний закон, а это новозаветний закон. И вот здесь Павел, он эту тему как раз и разъясняет. Братья, здесь в 7 главе мы увидим, что верующий мертв также для закона, не только для греха, но и для закона. Закон требует смерти грешника, наказание за грех – смерть. Христос потерпел эту смерть за нас. Теперь, в соединении со Христом, верующий умер для греха и для закона, не только для греха. Братья, закон оканчивается смертью. И вот посмотрите внимательно на 7 принципов, то есть на 7 значений слова «закон» в книге у вас. 315 страница. Посмотрите, познакомьтесь с ними. Хорошо, конечно, если вы их выучите, все эти значения закона. Так вот, наизусть, но, может быть, не так наизусть, а чтобы своими словами могли это все так пересказать. Братья, видите, первое значение. Давайте сейчас мы перечислим, чтобы понятно было, о чем идет речь. Это 10 заповедей, да? Это то, что Моисей получил на горе Синае, помните? 10 заповедей – это чисто 10 заповедей. Второе значение – закон Моисеев – это моральный, гражданский и церемониальный закон, то есть все постановления, описанные для народа израильского. Третье значение – закон Моисеев – первые 5 книг Библии, то есть названные Пятикнижьем. Вот написано, Господь говорит, ну, или Павел пишет послание к Римлянам, да? Давайте мы это откроем. Вот. 3 главу. Откройте 3.21, братья. Римлянам 3.21. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует что? Законы и пророки. То есть это слово «закон» можно понимать как весь церемониальный закон. То есть две части Библии. Закон – это вот Торы, Пятикнижия Моисеева, и пророки, то есть пророческие книги. Вот. Четвертое значение – Ветхий Завет в целом. То есть, братья, иногда есть выражение в Библии, где говорится, это Ветхий Завет, это закон. Вот. Пятое – это принцип. Что такое принцип? Братья, это какое-то закономерное явление такое, кстати. Вот. Принцип, то есть, в котором руководствуются люди или которые совершаются. Я думаю, под словом «принцип» еще можно здесь включить закон – как, допустим, ну, такие законы, допустим, закон тяготения, да? Вот, допустим, если книга упадет здесь на пол, это здесь упадет и в Америке, и в Нью-Йорке, и везде, где бы ни было, это законы, которые, естественно, законы человек открывает. И они везде совершаются одинаковым образом. И везде. Это закономерность или принцип. Шестое. Внутренний закон совести. Закон совести. То есть то, что можно, что нельзя. Совесть говорит человеку, и человек или откликается на этот закон, или же он его отвергает. И, наконец, последнее, 7, постановления, издаваемые и проводимые в жизнь определенным правительством. То есть это законы гражданские, под которыми мы живем, каждый в своей стране. Братья, прошу отметить на последнее предложение этого стиха, что когда Павел ссылается на закон, то функции и ограничения, в общем, относятся к первому и вторым значениям, приведенным выше. Братья, обратите внимание, значит, первое значение и второе значение. И это будет и как раз большей частью говорится вот в этой нашей 7 главе. Первое и второе значение. Теперь давайте читаем 6 стихов, братья. Римлянам 7 глава с 1 по 6 стих. Можно по 4, но давайте 6 стихов прочитаем. Я думаю, как раз на этих 6 стихов мы сейчас остановимся. Кто дальше читает, пожалуйста, братья. Братья, здесь, значит, ключевой стих этой главы, первый стих. Ключевой стих главы, первый стих. Он говорит, братья, видимо, обращается больше к иудеям, потому что именно для них это был очень больной вопрос. Говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. И здесь он приводит иллюстрацию брака. Здесь важно помнить один принцип в библейском толковании. Братья, здесь библейские иллюстрации даются для того, чтобы показать какую-то одну истину. Не во всех подробностях. И притча то же самое, да? Притча предназначена, чтобы выразить какой-то один смысл. А если заниматься детализацией притчи, то можно прийти к заблуждениям. Взять даже любую притчу, разобрать, попробуйте все детали разобрать, и обязательно можно прийти к неверным выводам. Таким образом, вот что здесь Павел хочет сказать в этой иллюстрации? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. То есть они связаны узами брака, и только смерть может расторгнуть эти брачные узы. Если у нее умирает муж, то все, она освобождается от закона замужества и может... Но если приживем, муж выйдет за другого, называется прелюбодейство. Это нам понятно. Но когда умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейство, вышедшего за другого мужа. Здесь, братья, Павел ссылается на два брака верующего человека. Первый брак – это с законом, второй брак – со Христом. То есть, когда человек рождается в мир, так сказать, и да, взять даже вот Ветхий Завет, если в историческом плане, и так человек находится под законом. Под законом. То есть он, не будучи оправданным, не будучи детем Божьим, еще не получившим рождение свыше, он находится на уровне человека под законом. Под законом. И только смерть может разлучить. Но сам человек, конечно, не может по себе умереть. И закон не может умереть. Вот здесь написано, если умрет муж. Братья, может умереть закон? Никак. Господь, ни одна йота и заповедь не придет, пока не исполнится все. Закон не умирает. Закон дан Богом, и здесь может умереть только человек. И если человек умрет, тогда он свободен от закона. Ну, правильно, если, допустим, вынесут смертный приговор кому-то или под законом, человек умирает, и больше на него ни один закон не действует. Все, он мертв. И вот Павел говорит, что, оказывается, мы умерли. Но как умерли? Четвертый стих, братья. Четвертый стих. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым». Братья, мы не сами в себе умерли. Не каким-то своим, может, отношением негативным к закону, а телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых. Братья, Христос исполнил весь закон. Он подчинился закону. Он, его жизнь была ответом на все требования закона. И он умер для греха, и он, написано, живет для Бога. И вот именно телом Христовым умерли для закона. Для чего? Чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых. То есть второй брак – это второй брак со Христом. Братья, пятый стих. Какие были плоды первого брака? Плод смерти. Плод смерти. А теперь уже, когда другой брак, вот шестой стих. «Ныне же, умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Давайте еще раз утвердим это, братья. Каким образом мы умерли для закона по четвертому стиху? Телом Христовым, нашим соединением. Братья, какой брак описан в стихе четвертом? Как он возможен, если мы умираем? Ну, если, допустим, человек умер, он, конечно, уже не может дальше как-то вступать в брак, но, братья, мы не только умерли, а по шестой главе что еще сказано? Мы и воскресли, мы воскресли со Христом. И цель вот этого соединения, чтобы приносить плод для Бога, чтобы приносить плод для Бога. То есть здесь Павел в шестом стихе, обратите внимание, шестой стих, противопоставляет старую мотивировку, то есть мотивы служения, новой внутренней мотивировке. То есть первая была буквой закона. Человек был под страхом наказания, под страхом смерти. А теперь, когда Дух Божий принес новую жизнь, вот, эта жизнь совершается Его силой, силой Божьей. Братья, в отношении праведности первый брак был совершенно бесплодным. Мы уже говорили о том, что закон ничего не довел несовершенства. Но вот смерть Христа расторгла прежний брак, братья, для всех, кто соединен с Ним вером. Второй брак – это с воскресшим Христом. На 32 стих ответьте, не просто ответьте, братья, а чтобы это было как-то так, ну, обратите внимание особо на это. Это очень важно для понимания 7 главы. 32 вопрос. Что более эффективно для того, чтобы верующие правильно жили и трудились? Внешние правила или внутренние побуждения? Внутренние. Даже взять самих себя. Мы здесь водители, большей частью. Когда мы видим, что больше нас сдерживает от нарушения правил движения? Знаки, которые установлены? Или наше внутреннее желание их не нарушать? Братья, если внутреннего желания нет, никакие знаки не помогут. Человек не обращает на них внимания. Что бы там ни стояло, он едет, как он считает правильным. А если есть внутреннее понимание ситуации, если есть внутреннее желание так ехать безопасно, даже если там знаков никаких не будет, человек будет ехать правильно, и он не совершит ДТП. Таким образом, посмотрите, мотивы какие, мотивы разные. Вот здесь как раз и вот эта разница и проводится вот, по шести стихам. Братья, давайте, если кому-то непонятна эта мысль, все шесть стихов еще раз просмотрим и проследим. Может, действительно, вопросы здесь возникнут при вот этой формулировке, непонятная может. Понятно, что здесь не идет речь, там Павел не говорит о семейной жизни в целом, а он иллюстрацию проводит. Братья, по шести стихам ясно мысль, или может ничего здесь не ясно? Вот. Понятно, все понятно, осталось разобраться. Значит, братья, значит, смерть для греха мы посмотрели в этой главе в шестой. Теперь действительно, ведь когда Христос умер, братья, умер, исполнив все требования закона, фактически он и не был под законом. Вот. Я прошу отметить, даже помните, когда мы разбирали Галатам 3 глава, там стих такой был. На последних Бог при одном не бывает, а Бог один. Вот, я не хочу сейчас возвращаться к этому толкованию. Так вот интересно. Смотрите. Давайте откроем. Галатам 3 глава. 19 стих. Откройте, братья. Галатам 3:19. Открыли, да? Вот, посмотрите, 19 стих. Павел задает вопрос, для чего же закон? То есть, если закон не мог дать оправдания, для чего тогда Бог вообще давал закон, если он не нужен, если это вот, человек и умирает, тем более для него? Значит, он здесь отвечает, он дан после по причине преступлений. То есть, люди были слишком греховны, и нужно было как-то обуздать в известных рамках человеческую природу. И к какому времени он относится? До времени пришествия семени, к которому относится обетование. Кто является этим семенем? Христос. И преподан через ангелов рукой посреднику. Значит, братья, посмотрите по этому стиху. Закону отводилось определенное место в истории. Значит, он действовал от Моисея и до кого? До Христа. До Христа. Вот этот отрезок времени от Моисея и до Христа. А когда Христос пришел, закон выполнил свое назначение. Он был указателем пути. Действительно, когда мы едем в какой-то город, знаки смотрим, допустим, до города осталось 100 километров, 50, 30, 20, 10, все, мы въехали в город. Нужны нам эти указатели? Не нужны. Закон был просто указателем этого пути ко Христу, детоводителем ко Христу. И когда уже мы въехали в город, знаки нам не нужны. Когда мы пришли к вере во Христа, соединились со Христом, закон уже позади, с его функциями, требованиями и указаниями. Поэтому Павел как раз вот здесь и говорит, до времени пришествия семени. А вот 20 стих. Посредник при одном не бывает, а Бог один. Очень интересный стих. Вот. Закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан закон могущий животворить, то подлинная праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы были заключены под стражу закона, ради как страж, до того времени, как надлежало открыться вере. 25 стих, братья. По пришествии веры мы уже не под руководством детоводителя. Почему? Потому что Христос – конец закона. Это мы будем, по-моему, в Римлянам 10 главе. Христос – конец закона. К праведности всякого верующего. Таким образом, братья, если закон дан людям, которые разделены с Богом, мы соединены с Богом, мы одно со Христом, и закон ко Христу не относится, он и Отец одно, между ними не может быть посредника, и между нами и Христом тоже не может быть посредника. Посредник при одном не бывает. Поэтому здесь исключается совершенно закон, и если кто-то теперь начинает из Ветхого Завета что-то брать и проносить в Новый, именно как ветхозаветнее установление, то, братья, это просто ну, преступление, о чем говорится в послании к Галатам. Но я сделаю оговорку, братья, то, что нам необходимо как руководство, мы с этим сейчас вот познакомимся, функции закона, вот следующий раздел. В Новом Завете это повторено и объяснено. Братья, еще раз я вот хочу сказать. Значит, то, что апостолы, то, что Христос нашли нужным из Ветхого Завета, чтобы было, действовало в Церкви Христовой, допустим, заповеди эти. Эти заповеди, они повторены и тут же объяснены как руководство для жизни. Но не как те ветхозаветные установления, о чем мы немножко говорили вот на уроке там, Дениса, да, по адвентистам седьмого дня. Таким образом, а то, что не упомянуто, то, что не повторено, не объяснено, оно так и остается в ветхозаветной эпохе, как прошедшее, вот, как символы, как образы, как история, которую мы читаем. Следующий раздел мы еще просмотрим, да? С 7 по 13 стих, давайте. Братья, кто читал, дальше читайте. С 7 по 13 стих. Достаточно. Братья, посмотрите на 318 странице функции закона. Функции закона. Здесь Павел учит нас всему тому, чего учил Галатам. Невозможно кому-то спастись делами закона. Он, Моисеев, не может ни оправдать, ни спасти, ни дать силу жить святой жизнью. И вообще, в принципе, никогда это не было целью закона. Для чего был дан закон? Значит, первая цель. Братья, как вы можете интерпретировать или своими словами вот это вот продолжить? Чтобы быть откровением Бога и Его воли. То есть показать греховность человечества. Еще как? Что? Открыть грех, да? Еще что? Открыть самого Бога. Правильно. Братья, закон показал характер Бога. Закон показал отношение Бога вот к тем делам, которые делают люди, и которые теперь объявлены грехом, преступлением, беззаконием. То есть закон показал святость Бога, чего человек раньше без закона не знал. Закон показал характер Бога. Закон показал строгость Бога в отношении к греху. И человек через закон мог познать вообще, кто такой Бог и как он относится к греху. Вот это первая цель закона. Вторая цель закона. К чему, к какой части закона больше относится? У всех вас открыто, братья. Как своими словами? Ну, чтобы понятно было, а то, может, непонятные формулировки здесь. Для здоровья и сохранения человечества. Для физического здоровья, да? То есть в законе были какие-то ограничения, какие-то правила, помните, связанные с болезнями, с проказой, с нечистотой какой-то. И если когда люди все это исполняли, то там вот эти нормы, правила гигиены, они обеспечивали человеку здоровье и то, чего раньше, допустим, если человек все это делал, это предохраняло от многих заболеваний. Третья цель. Прочитайте внимательно третью цель и как может перефразировать своими словами ее. Как, братья, своими словами можете сказать? Ну, братья, просил кто-то говорить тихо, пожалуйста. Чтобы принести свет во тьму греха и привести людей к покаянию и помочь им довериться благодати Божией. То есть закон убедил человека в полной греховности, в полной несостоятельности спасти себя собственными делами, потому что человек видел, сколько он много нарушает, и это приводило его в такое состояние, которое человек видел безнадежным, погибшим, безвозвратным. Закон побудил человеку искать чего-то в другом спасении, Вот именно нужда в Спасителе, чтобы кто-то избавил его, о чем Павел будет в 7 главе говорить. Посмотрите, 24 стих, братья, с Римлянам 27. «Бедный я человек». Он говорит, как мне избавиться, да? А кто избавит меня? Кто избавит? То есть нужда в Спасителе, который может его избавить. И четвертое, наконец, братья, чтобы дать верующему в его ежедневной жизни нормы и правила поведения. То есть, вот это то, что я говорил. Эти нормы закона, определяющие, что правильно, что хорошо и что плохо. То, что нашли нужным апостолы, они это повторили. И, кстати, мы будем это и разбирать в послании к Римлянам. Они это разъяснили. Как это все? Например, 13 главу Римлянам откройте. Много примеров, но я один только напомню. Братья, посмотрите. 13 глава. Например, 8 и 9 стих. Римлянам 13 глава, 8 и 9 стих. Ну-ка, смотрите. Ну, кто-то прочитайте, братья, чтобы живее было. Кто-то это читает, чтобы вслух это было. Кто следующий читает, прочитайте, братья. 13 глава, 8 и 9 стих. И 10. С 8 по 10. Так, ну эта тема, конечно, следует 13 главы, а это как иллюстрация вот именно 4-й. Иллюстрация 4-й цели закона, которая здесь отмечена. Братья, давайте мы внимательно посмотрим в учебнике, будем работать, да, ответим на вопросы, которые здесь есть. Вместе ответим. Посмотрите, 33-й вопрос. Какие функции закона вы обнаружили в каждом из этих стихов? Вот 7-й стих Римлянам. Какая функция закона здесь отмечена? Открывает грех, да? То есть закон открывает грех, говорит о грехе. И даже Павел говорит, я бы и не понимал пожелания, да? Если бы закон не говорил, не пожелай. 9 стих. Что закон делает с грехом? Оживляет. И 13 стих. Закон делает грех каким? Крайне грешным. Закон, посмотрите, грех становится крайне грешен. Вот выражение, да? И до этого был грех. То есть человек внутренне чувствовал, что совесть говорила не так. А когда Бог запретил, он крайне грешен стал. Закон приобрел характер уже не просто какого-то нехорошего дела, а закон приобрел, то есть грех приобрел характер преступления, беззакония, нарушения закона. Дальше, посмотрите, 7-8 стих читаем, братья. Сначала прочитайте 7-8 стих, но будем двигаться, как здесь нам в методическом материале. 7-8 стих Римлянам читайте. Так, про себя пока можно, не вслух. И вот вопрос. Каким образом закон побуждал Павла ко греху? Своими словами. Можешь сказать, пожалуйста?
Пожелание,
да?
То есть этого пожелания его бы в нас не было, если бы закона не было. А так грех, ну, закон же говорит не пожелать. Пожелать.
Вот эта мятежная природа, она стремится нарушать. Братья, так вот ответ. Запрещая определенные поступки, закон побуждал в мятежной природе человека желание их сделать. Дальше, 35-й вопрос, братья. Поскольку закон вел только к смерти, был ли он плохим и обреченным на неудачу? С 7 по 13 стих. Братья, как вы считаете, закон выполнил свою функцию или нет? Выполнил. То, для чего он был дан, он выполнил. Он достиг своей цели. Он показал людям их греховность, их нужду в помощи. И действительно, вот это только он был подготовительной миссией к Иисусу Христу. Я еще раз здесь напоминаю вот это сравнение. А, кстати, и в учебнике есть. Закон похож на градусник. Он показывает больному температуру, но не может удалить горячку. Закон освещает наше греховное состояние, но за освобождением мы должны обратиться не к закону, а к Спасителю. Я вспоминаю, случай был, это отец рассказывал, когда только, значит, в послевоенные годы в поликлинике, больнице, ну, одна женщина пришла из деревни, вот, и в коридоре сидела, медсестра вышла, и перед тем, как больных там принимать, они должны, чтобы там уже не сидеть, измерять температуру. А градусники в коридоре, трем-четырем человеком первым уже раздавала градусники, а потом люди заходили, и тут же уже показывала температура, и уже они знали, быстрее так текучесть была работы. И когда ей дали градусник, она посидела, никто не вызывает, с этим градусником пошла домой. Она считала, что ей лекарства дали. Пришла, потом через несколько дней приходит, говорит, помогло, подает градусник, помог мне вот ваше лекарство. Но она не понимала, такая вот примитивная. Так бывает и с человеком, братья. Закон думает, что закон – это лекарство, что вот он прочитал, он будет сейчас усилием воли их исполнять. Братья, чем больше человек так будет думать, тем больше он будет терпеть поражение. Вот. Перерыв уже, да? Я считал, что позже. Хорошо. Братья, значит, мы до какого стиха? Давайте, чтобы точку нам сделать. До 13-го. Как раз это два отрывка. И здесь, братья, я попрошу ответить. Вот вы видите, здесь 319-я страница, то, что мы рассуждали. Подумайте хорошо дома над целями закона и ответьте вот на эти вопросы. Ответьте на эти вопросы в учебнике, потому что это очень важно, понимание этого. И мы завтра это повторим и будем двигаться дальше. Перерыв, да, братья? Ну, давайте я продолжу молиться.